Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас с вами четвертая заключительная лекция нашего лектория по сибирским шаманам. И я передаю слово нашему бессменному эксперту Веронике Беляевой-Исачук.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Вот мы подошли уже к финалу. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы меня слушали, и надеюсь, что мне получилось немножко приблизить этот уникальный мир североазиатского шаманизма. Конечно, это тема, про которую можно очень долго говорить, и даже вот те вещи, которые я вам пыталась рассказать, какие-то поверили. Например, сегодня мы будем говорить про костюмы, про бубны, они могут существовать, например, у одного народа несколько сразу версий. То есть то, что я говорю, это не является каким-то там идеальной, запредельной истиной, потому что, как я уже говорила, шаманизм, он очень эластичен и очень хорошо подстраивается под под окружающий мир. Так, я пока включу демонстрацию экрана, посмотрим, все ли видно хорошо.
Да, все отлично видно. Я тогда отключаюсь. Хорошая лекция.
Да, спасибо. И, значит, да, в предыдущих лекциях мы говорили и про то, какие народы исповедуют шаманизм, кто такой шаман. Разговаривали про космологию и про то, как вообще выглядит мир шаманизма. Почему-то у меня не хочет переключаться опять. Так-с. О, все. Угу. И сегодня в заключающем уроке, в заключающей лекции, я хочу вам немножко еще рассказать про самого убранство шамана, костюмы, инструменты, атрибуты. Это то, что мы видим визуально, то, что, наверное, тоже вызывает огромный интерес среди людей, потому что это вот визуальная часть шаманизма, такая очень яркая. Ну и поговорим немножко про символику. Мы про нее уже, правда, говорили, но я еще раз про нее буду сегодня разговаривать. Как я уже сказала, в шаманизме огромную роль играет символика. Она очень, может быть, архаична и даже включается все объекты, которые вокруг людей, которые исповедуют шаманизм, они могут быть намного старше, чем эти люди, то есть их оставили другие народы, а не те люди, которые, например, в данный момент там живут. Это, например, могут быть писаницы, но все это включается в общий мир именно шаманизма носителя, вот народа, который исповедует этот шаманизм. Как я уже говорила, черты шаманизма – это такая эластичность и приспосабливаемость к окружающей среде, к меняющейся такой геополитической ситуации, экономической, климатической, то есть очень он такой приспосабливаемый. Но все, что вокруг нас, оно тоже помещается в такое символическое поле шаманизма. То есть все, что нас окружает, оно сразу же в этом мировоззрении, оно не может просто так висеть без смысла, оно должно быть включено вот в это мировоззрение. Поэтому получается, что весь окружающий мир, он объясняется логикой шаманизма, он наполнен духами и богами, а вот все явления, которые мы можем наблюдать, или все объекты, какие-то странные животные, например, или какие-то странные географические, геологические объекты, то есть все это объясняется, что это проявление активности духов, богов или каких-то посланий к нам. То есть для такого архаического мышления шаманизм был очень полезен, потому что в человеческой культуре не может быть необъяснимых вещей. И религия, она очень помогала нам объяснить необъяснимые вещи, потому что мы просто не можем так быть, нас это будет очень людей беспокоить, есть какая-то вещь необъяснимая. И шаманизм это хорошо все объяснял, необъяснимые вещи, то есть это какая-то активность богов, духов и так далее. Опять-таки напоминаю, что люди являются частью Вселенной, они в принципе не лучше, не хуже там духов, богов, животных, то есть просто это часть мира. Но главное отличие состоит в том, что человек, вот это наше пространство, он осваивает, отодвигает сферу природы, А сфера природы, туда входят также не только животные и окружающий мир, но и вот этот потусторонний, вот этот тонкий мир, мир духов и так далее. То есть для такого архаического мышления это тоже сфера природы. То есть такая неопознанная. Человек пытается захватить свою сферу культуры, расширить, то есть сделать так, чтобы мир был понятен и безопасен, и как бы такой не было никаких неожиданностей. И вот это вот очень важно. И создание пространства, оно очень важно. Получается так, что на территории своей человеческой, которая связана с культурой, там тоже есть духи, но это духи обычно умершие предки-покровители. То есть если у нас в юрте живут люди или в чуме, то у них, конечно, есть свои ангоны, свои какие-то божества. Ну, ангон – это изображение духов, предков разных, тоже мы к этому вернемся чуть позже, разных духов, например, охоты, тайги и леса и так далее. Вот. Но это все духи, которые живут в каком-то симбиозе с людьми, то есть обычно это духи предков. Если остальные божества и духи, они нежелательны. И очень часто бывает так, что какие-то неожиданные вещи, вот считается, например, в бурятской традиции, что если вдруг дикое животное приходит в село, где живут люди, это очень плохой знак. То есть это боги предупреждают, это какое-то несчастье, потому что животное входит не на свою территорию. В принципе, в традиции, допустим, европейской было так же. Но мы сейчас очень сильно, современный человек очень сильно расширил сферу культуры, и, в принципе, все почти понятно. Но все равно вот это архаическое мышление остается, потому что до сих пор люди, многие люди верят и в магию, и в шаманизм, и в какие-то чудеса. То есть все равно остается вот эта сфера неопознанная. И вот эта вот как раз неопознанная, она очень связана сильно с сакральным. Получается, что в шаманизме эта сфера, она практически все включает, ну вот кроме очень маленького пространства. Если мы говорим про кочевников, то это, в принципе, пространство юрты самого дома, ну, еще, может быть, чуть дальше, юрты, там, чума. И, например, в традиции кочевых народов Северной Азии считалось, что на порог нельзя было наступать, потому что порог это был такой, вот в Монголии, например, могли еще, там, не знаю, 200 лет назад чуть ли за это не убить, потому что это было такое нарушение границы человеческого и внешнего мира, где, ну, все-таки обитают большинство таких очень нехороших духов или божеств, которые могут не понравиться какие-то действия людей. Вот, поэтому вот эта сфера тоже, она очень сильно сохраняется людьми. И как уже это было тоже сказано, чтобы поддерживать равновесие и оставлять вот эту в безопасности сферу жизни человека, и нужен шаман. С одной стороны, он человек, он входит вот в эту сферу культуры, он связан очень близко со своими родственниками, со своим родом, которым, защитником которого он является. А с другой стороны, он связан с духом богов и миром, то есть богов и духов. То есть он стоит на, как бы, на пограничье двух миров, или входит в один и в другой, или до конца не